Аллилуйя, слава Богу! Поздравляю вас всех с праздником с Пятидесятницы. Это прекрасный праздник, это Дух Святой. Без Него мы ничего не можем. Это Бог, всемогущий Бог, который с нами здесь на земле. Когда Бог сказал, когда Иисус уходил к Отцу, Он сказал: «Не оставлю вас и не покину». Как Он выразил, что Он нас не оставляет и не покидает? Духом Святым. Дух пришел, Святой Дух сошел, и Бог теперь всегда с нами. Он невидимый, неосязаемый, как был Иисус. Но если мы Его не почувствуем в своем сердце, то значит, Бог не с нами. А Дух Святой, Он всегда касается сердца человека, когда уста Его провозглашают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь. Поэтому спасибо Богу, что Он с нами, что Он здесь, и что Дух Святой наполняет нас и ведет нас в этой жизни. Слава Господу! И мы, как наполненные Духом Святым, мы должны приносить какие-то плоды в Царство Божье, правильно или нет? Иначе для чего тогда нужен Дух Святой человеку, ну, верующему человеку? Для чего он нужен, если человек ничего не делает, ну, пришел, ну, отсидел, ну, благословил пищу, ну, вот пассив, абсолютный пассив такой, да? Вот для чего ему нужен Святой Дух? Я думаю, что не обязательно ему быть Духом Святым. Но ему нужно прикосновение, чтобы его возбудить его внутреннего человека, разбудить, не просто возбудить, а разбудить его от спящего состояния. И сегодняшнее христианство, оно, ну, честно сказать, оно спящее. Я не говорю, что все. Вот мы, например, нет. Как всегда, да? Но в христианстве сегодня очень много из спящих, не только церквей, а спящих людей. И даже в живых церквях есть спящие люди. В церквях, где люди просто славят Бога сильно, поклоняются в духе, в истине, все хорошо, правильно все, но всегда находятся те, которые спят. Причем они спят тогда, когда нужно насыщаться Духом Святым. Но когда касается дел мирских, они почему-то бодрствуют. Там, где, ну, нужен ли Дух Святой, чтобы одна хозяйка другой хозяйке рассказала рецепт? Не нужен, но это активно происходит, да? А вот когда эти две хозяйки, ну, к примеру, я говорю, я никого не хочу обидеть хозяек, нет. А когда эти две хозяйки надо поклоняться Богу, они думают о том, о рецепте. И они получаются как бы вроде бы в живой церкви, но спящие. Но мы должны приносить плоды в Царство Божие. И приносить плоды не просто плоды, а добрые плоды, говорит Библия. Добрые плоды. И проповедь моя так и называется: «Приноси добрые плоды». Приноси добрые плоды. Какие плоды мы приносим? Мы должны сегодня разобраться и увидеть в этом. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 17 стих. Я думал, может быть, не читать, но я прочитаю без комментариев это Писание. И эта речь идет о том, как Иисус Христос принимал водное крещение. Вы все эту историю хорошо знаете. Он пришел, Иоанн при реке Иордан крестил народ Израиля. К нему шли люди получать освобождение от грехов. И они шли креститься. И Иисус пришел к нему также. Я быстро прочитаю, и потом мы поработаем над этим событием. Не над этим словом, не над этим местописанием, мы будем им пользоваться, конечно же. Итак, вся глава. Ну, для тех, кто дома не читал Библию, мы сегодня восполним недостаток. Итак, с первого стиха, глава 3, Евангелие от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. А пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. То есть мы видим, к нему шли множество людей, не избранные, а все шли. Слух прошел прощение грехов. Приходит какой-то момент изменения своей греховной натуры. Народ понимал. И весь Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддухеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». То есть Иоанн уже знал их мысли. Он говорит: даже не говорите в себе, то есть даже не думайте в себе, говорите оправдывать себя. Он их уже сразу предупредил. Все. 10 стих. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь эти подробности, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». То есть нам надлежит. Ты ожидаешь меня, ты увидел меня, прикасаешься ко мне. И не важно, что, все не важно, но нам надо исполнить правду. То есть не можем мы не принести плоды. Твое покаяние, Иоанн, оно не может быть бесполезным. Должны быть плоды. Но Иисус сказал ему ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Иисуса Христа. И все глас небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Иисус Христос, Он не, образно говоря, не избежал той участи, чтобы на Него не сошел Дух Святой. И Иоанн, стоя рядом, он увидел это. И Иоанн, он уже чувствовал Иисуса Христа. Они два брата, они были двоюродные, кузены там, троюродные, может быть. Но они не встречались по жизни. Один раз они встретились, когда Мария пришла к Елизавете, и та были беременны, и написано, и младенцы взыграли. То есть они почувствовали уже тогда. Иоанн, он уже тогда почувствовал прикосновение Господа. Понимаете? И он был уже там, в утробе матери, он уже был покаялся, он уже был изменен, он уже рос во славу Господа. И рожден был также. И когда мы читаем Евангелие от Марка, первая глава, та же история, только некоторые стихи мы возьмем из Евангелия от Марка, и некоторые возьмем потом из Евангелия от Луки. Но мы будем в этой теме. Евангелие от Марка, первая глава, с 1 по 3 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Здесь конкретно речь идет об Иоанне. Бог, Слово Божие, называет Иоанна ангелом. пророчества, потому что они не могли понять, кто придет. Может, это было у пророка Исаии видение, что какой-то пришел, как Илия. Может, это еще какой-то, потому что Илья, пророк, он был мощный мужчина, здоровый. Иоанн также был крепкий, здоровый мужчина. Он был даже похож на Илию. И они говорили, что придет ангел, потому что Бог говорил им, и они провозглашали это: «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой». То есть Иоанн, он был, его так и называют в народе, предтеча, да? То есть он был тот, кто готовит путь Господу. Он был голос вопиющего в пустыне. Он был тот голос, который оглашал пришествие Иисуса Христа. Он был тот голос, который призывал к покаянию. Он был тот голос, который очищал людей, крестя их, очищая их водою и крестил их водным крещением. И он говорит, голос этот в пустыне: «Для этого вы все должны приготовить путь для Господа и прямыми сделать пути Ему». Не только Иоанн должен это делать, но после вашего очищения каждый человек должен в своей жизни делать прямыми пути свои и приготовить путь Господу в его жизнь. Слава Богу за всех вас, что вы здесь. В свое время каждый из вас это сделал. Иисус пришел, и вы сегодня здесь. Слава Богу. Но есть еще много тех, которые не пришли, есть еще многие те, которые спят, придя, но спят. А в Луки, в Евангелии от Луки, 3 глава, 9, с 9 по 11 стих, написано, что уже и секира, это все происходило в то же время, мы читали, да? Иисус говорит, Иоанн говорит, уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. То есть он предупреждал, что если дерево твоей души, я говорю сейчас о душе, как о душе нашей душе, уже возрожденной душе, то есть это дух, не просто чувство и эмоции, как троичен человек, да? А у верующего человека у него другая душа. У него душа, подчиненная духу, и все его чувства и эмоции, они соответствуют Слову Божьему. Ну, по крайней мере, так должны. И тогда народ приобрел какой-то страх перед Богом, а народ Израиля знал Бога, и они говорят, и спрашивал его народ, 10 стих, что же нам делать? И он сказал им в ответ, что нужно делать. У кого две одежды, отдай неимущему. У кого есть пища, делай тоже. То есть надо делать добрые дела. То есть дерево твоей души, оно должно приносить добрые плоды, чтобы его не срубили, не бросили в огонь. Но если дерево спит, и очень долго спит, и не приносит плода, что с ним происходит? Оно засыхает. Оно засыхает. И здесь уже не идет речь просто о дереве, которое не приносит плоды. То есть оно цветет, листья, а плодов нету. Нет. Здесь речь идет о дереве таком, которое засохшее. С него толку нету. Вся его польза – это только сгореть в огне. Ну, может, тепло кому-то дать или посветить кому-то. Вот и вся польза этого дерева, сухого дерева. Но если у тебя еще есть ветки и листва появляются, Бог никогда тебя не бросит в огонь. Он даст тебе Дух Святой, чтобы ты удобрил себя. Он сам будет удобрять тебя. Помните эту притчу? Когда надо было срубить дерево, и садовник говорит, ну, еще год, я обложу и навозом, я удобрю ее. Так и Дух Святой, Он будет каждый раз тебе помогать, чтобы ты все-таки дал плоды. Но твоя бездейственность, она приведет тебя же в сухость и в итоге огонь. И так мы поговорим немножко об Иоанне. Кто он, этот человек, который был посланный Богом, чтобы свидетельствовать о свете? Библия говорит, что он пришел, чтобы свидетельствовать о свете. У нас света нету тут? Но не о той свете. Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете Божьем. А то, что придет тот свет, свет воссияет во тьме. Его спрашивали, вокруг него люди спрашивали, ты кто? Илия, пророк ли? Понимаете? Потому что он всем своим, народ Израиля, он знал Писание. Кто-то лучше, кто-то хуже, но все знали историю своего народа. Это уникально, что это был закон в Израиле. К сожалению, это потеряно сегодня. Ну, в Израиле, может, и нет. Но среди нас, нормальных людей, это потеряно. Но Израиль, он передавал из поколения в поколение судьбу своего народа от сотворения мира. Понимаете, они знали свое родословие не знаю куда. Кто из нас сегодня помнит своего, 3-4 прадедушку там? Мы забыли, мы потеряли эту связь. Дедушку, прадедушку еще помним, а пра-пра уже все. Бабушку там. Понимаете, Израиль это из поколения в поколение передавал. От Авраама и от сотворения мира, от Адама, простите, и Авраама, и Моисея. Передавал эту историю. И они знали, что каким был Илия, они знали, что такое быть пророком. И когда Иоанн это делал, они спрашивали, ты кто, Илия? Похож на него, вроде все эти предания, они все свидетельствуют о том, что ты он. Он говорит, нет, я голос вопиющего в пустыне. Я тот, кто должен приготовить путь Господу, чтобы и народ, Израиль, и потом в итоге через этот народ все человечество получило спасение. Эта функция была Иоанна. Понимаете? И Иисус, когда приходит к нему, Господь приходит к нему, и он становится на низшую ступень своего служения. И говорит, крести. В итоге потом Библия говорит, что Иоанн, он друг жениха. Иисус говорит об Иоанне, что он величайший из рожденных женами. Величайший из рожденных женами – это был Иоанн. Ревностный, решительный, горячий. Он был выращен в пустыне. Вы представляете, что такое жить в пустыне в Израиле? Ветер, зной. Какой-то может быть оазис, а так в основном пустыня – это не песок израильская. В Израиле пустыня – это твердая, засохшая глина, можно сказать, да, или мокрый песок, засохший, твердый. Это израильская пустыня. И он ложит свою смиренную руку, много лет он жил в этой пустыне. Кого он мог обидеть? Кому он мог сделать зло? Человек, получивший вот это прикосновение Божие еще и из утробы матери. Человек, который питался медом и этими съедобными жучками. Там белок, мед. То есть он получал все и на свежем воздухе. Наверное, с животными он разговаривал, как Маугли. И он рос в духе с верою в Бога, великого Бога. И люди, которые знали его поближе, они говорили, научи нас истине. И вокруг него создалась целая церковь. Это еще не называлось тогда церковь, но было целое собрание. В том числе был и Петр, Иоанн. Многие были ученики Иоанна, которые потом перешли к Иисусу Христу. Не просто ушли от Иоанна, а Иоанн их готовил для того, чтобы они шли и стали апостолами Христа. И вот этот Иоанн, креститель, который положил свою вот эту кроткую и смиренную руку на голову Иисуса Христа для того, чтобы крестить в Иордане, в итоге он принимает вот эту мученическую смерть за правду Божью. Понимаете? Помните, как он погиб? Он служил самому Ироду. И находясь в этом дворце, в месте, где разврат полный, и все это, он ему говорил в лицо правду. Он ему говорил, где ты нарушаешь. Он говорит, так безбожье. Он не боялся ничего, не останавливался ни перед чем. В итоге был обезглавлен, позор, позорная смерть. Ну, не для него позорная. В Израиле это считалось как бы позор и унижение. Но он не остановился. Глаз вопиющего в пустыне, он был в этой пустыне греха. И он там говорил о Божьем законе, о Божьей любви, о пришествии Христа. И он призывал исправить путь Господу. Он говорил: «Я недостойный даже развязать ремень обуви Иисуса Христа». Но той же рукой, которой он был недостоин развязать обувь Христа, он возлагает ее на голову Спасителя и крестит его. Какая функция этого человека? Какая на него возложена ответственность? Мы иногда не придаем такого значения Иоанна. У нас в основном Павел, Петр, ну, Иисус. А Иоанн Креститель – это была великая Божья, ну, так сказать, в кавычках, операция для спасения человека, чтобы подготовить путь Господу, чтобы спасение пришло в мир. Когда делается какой-то праздник, да, я всегда говорю, кушаемся быстро, но приготавливается долго. И заботы, и растраты. Ты готовишь, ты покупаешь, ты тратишь время. Можно даже обжечься там или облиться, или самому остаться голодным. Но в итоге ты потратил много времени, энергии, сил. Принес 5 минут и съели. Да? Вот такой фунт, ну это образный пример, да? Иисус служил 3,5 года, спасая человечество, а Иоанн служил намного больше, чтобы приготовить путь Господу. Он был посвященный Богу. Он в своей жизни никого не тронул, чтобы обидеть. И в итоге на перу вот этих пьяных и танцующих разврата был казнен. За что? За что? А он всем нам возвещал Дух Божий. Он был первый, который узрел Духа Святого в виде голубя на Иисусе Христе. И потом увидел вот этот над собой занесенный меч над своей головой. Судьба такая человека. Если мы задумаемся над его жизнью, над Иоанна, нам должно быть стыдно, что мы, как прообраз Иоанна должны быть, встретили Христа, Дух Святой сошел, и до конца своих дней не умолкаем, но служим Богу. В этом мире, в мире греха, среди танцующих, среди блудниц, среди всего. Так ли мы и делаем? Так ли мы поступаем в нашей жизни? А он был тот, кто увидел разверзшиеся небеса, как написано в Евангелии Марка 1:10. И когда выходил из воды, тотчас Иоанн увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. Вы представляете, увидеть это? Мы видим сегодня Дух Святой. Мы можем его пощупать. А Иоанн увидел. Он увидел этот образ. Впоследствии ученики увидели этот Дух Святой в виде огненных язычков, пламени, сходившего на них. А мы получаем Дух Святой без всяких знамений. Ну, может быть, говорение на иных языках. Вот эта душа праведника, который узнал об Иисусе, почувствовал Его, потом увидел Его, потом Дух Святой сошел, и потом до конца своих дней не остановился. Не остановился. Его интуиция, его пророческая интуиция, его праведная душа, его сердце, которое любило истину. И в итоге жизнь отдал за правду. Готовы мы к такому? Бог не будет тебя сегодня, если ты скажешь, я готов, он все, тогда сейчас отрубим голову. Нет. Но наше состояние нашей души, духовной души, покаявшейся души, я говорю об этом состоянии, Не путайте это. Готовы ли мы посвятить себя так Богу, чтобы вот эта наша душа, как дерево, приносила плоды, добрые плоды, и чтобы не быть срубленным и брошенным в огонь, то есть сухим деревом? Он помогает нам в главном. Иоанн помогает нам в главном сегодня. Это в покаянии. Это в покаянии. Он говорит, покайтесь, и он нам через свою, через эту историю, он напоминает нам о вечном. Приблизилось Царство Небесное, и с любовью он предупреждает, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Он это не говорит с желанием тебя наказать. Он это говорит с любовью, для того, чтобы ты сделал выводы, чтобы ты приобрел этот Божий страх, Божье благоговение перед Богом. Задаем ли мы каждый себе этот вопрос, а какие плоды приносит дерево моей души? Задаем ли мы себе такой вопрос? Украсилась ли душа твоя зрелыми плодами, такими как любовь, сокрушение, смирение, кротость? Украшается ли твоя душа такими плодами? Можете записать себе и спросить себя после служения, где-то дома, в одиночестве, спроси свою душу, чем ты украшена, душа моя? Есть ли в тебе любовь, сокрушение, смирение, кротость? И я уверен, что Дух Святой, Он откроет тебе, если что-то не так. Если все так, слава Богу, это прекрасно. Если ты чувствуешь в себе все эти плоды, это хорошо. Или, когда ты спросишь, ты почувствуешь вот этот хруст сухих веток, которые вот-вот заполыхают в огне своего собственного самоволие, самоуверенность, что там еще само может быть. Много есть вот этих само, равнодушие, неправда, немудрые решения, неправильные расставленные приоритеты в твоей жизни и так далее, и так далее. Их много, этих вещей. Я уверен, что Дух Святой, когда мы придем к Нему в молитве, в тайной комнате, сегодня же, Он тут же вам напомнит и тут же вам покажет, где ты еще само, где еще тебе надо подправить твое упование на Бога, где надо тебе твою веру еще подкрепить, где надо тебе еще что-то, познание мудрости Божьей познать, может, еще что-то, может, больше посвятить себя в молитве. Божий образ в человеческой душе, он искажается собственными страстями и похотями человека. Понимаете? Когда мы пришли к Иисусу Христа, когда мы приняли Его, когда Дух Святой сошел, у нас начинается другая жизнь. Жизнь в Боге. И когда ты живешь этой жизнью, я уверен, что каждый из нас все равно согрешал. Все равно были какие-то то ли слова, то ли дела, то ли поступки, то ли мысли, но все равно что-то было. У каждого из нас. И вот этот образ Божий, он искажается в нашей жизни. Несмотря на то, что мы согрешаем, мы все равно говорим, не я живу, живет во мне Христос. Какой Христос живет в тебе, в грешнике? Если ты согрешаешь, а в тебе живет Христос, значит и Он согрешает. Ты обвинил самого Спасителя и Христа. Тут тебе надо вспомнить про Иоанна. Покайтесь. Приготовьте путь Господу. И сделайте прямыми пути ваши. И это надо делать много раз. Раз, да еще раз. Да еще много-много раз. И наша жизнь, она, вот такой пример интересный, она как золотая монета, которая упала в болото. Она не потеряла, может быть, своей стоимости, но она перестала быть золотой, ну, внешне. Она порастает тиной, она порастает этой зеленью, прыгают по ней лягушки, ползают пауки и жуки, она живет в болоте, но она золотая монета. Понимаете, Иисус Христос, Дух Святой, Он ходит по этому миру и ищет в этом болоте этого мира. Он ищет эти монеты золотые. И Он их начинает очищать и приводить их в порядок. Ты золотая монета, которая сегодня блестит. Скажи своему ближнему, ты золотая монета. И только любовь, только Божья любовь и покаяние, они возвращают человеческой душе, то есть нашей душе, ее подлинность. Вот это покаяние и любовь, это то, что очищает тебя от этого болота. И ты, золотая монета, ты приобретаешь свою подлинность. Человек – это не то, чем он занимается и как выглядит. Человек – это не то, какой он информацией обладает или сколько он имеет на своем счету денег. Нет. Значимость и достоинство человека, вот тут я скажу мудрость вам, значимость и достоинство человека утверждается на том, каково содержание его сердца. Значимость и достоинство человека утверждается на том, каково содержание его сердца, каковы его устремления и чем наполнена его душа. Вот и все. Я приведу один пример. Это не мое свидетельство, не мой пример. Я прочитаю и процитирую этот пример вам. Один человек, несмотря на занятость, испытывал какую-то пустоту в своем сердце. Ему очень хотелось помогать кому-то. И однажды он посетил детский дом, да так и стал посещать его регулярно, заниматься с брошенными детишками. Дети очень полюбили его. Он играл с ними, веселил, ободрял, приносил подарки, и иногда к нему приходили тщеславные помыслы. Вот, мол, какой я хороший, помогаю детям, трачу свое время, деньги. Но потом явился ангел и говорит: это не ты такой хороший и добрый появился в жизни этих детей. Нет, это не ты. Это Творец привел этих детей в твою безблагодатную жизнь. Это Он, Бог, сделал для тебя, чтобы растопить твое обледеневшее сердце. Понимаете? Иногда мы смотрим на свое служение, на свои поступки, на свои отношения и думаем: какой я молодец, какой я хороший. А вот такой пример, который мы должны всегда, когда придет такая тщеславная мысль, мы должны всегда подумать: а может, это Бог дал мне того плохого человека, который хуже меня, чтобы меня немножко растопить и быть добрее, и дать этому человеку то, что ему не хватает, и благословить его, и позаботиться о нем. Понимаете? Вместо этого мы говорим: какой я молодец, я лучше, чем он. Страшно, если нам нечем поделиться с человеком. Человеку должно быть страшно, верующему человеку должно быть страшно, если мы нечем поделиться с другим человеком. Ни деньгами, ни куском хлеба, нет. Хотя и это тоже неплохо. Я не намекаю. Это, безусловно, и физически надо поддерживать. Кому-то нуждается, помоги, кусок хлеба дай. Если кто-то нуждается, дай ему пару евро, чтобы он дотянул до зарплаты. Ну, не проблема. Бог позаботится и восполнит всякую нужду нашу. Я знаю, когда мы в нашей жизни так происходило, и не раз, у нас много таких случаев именно в нашей жизни. Когда мы благословляли и давали, откуда-то приходило еще больше. Восполнялось, причем материально восполнялось. Но я не об этом говорю, это, безусловно, хорошо и важно. Но самое главное – помочь ему другим, помочь ближнему своему другим. Евангелие от Луки, 3 глава, 11 стих. Об этом и предупреждал святой Иоанн, предтеча, о котором мы говорим. И спрашивал его народ, что же нам делать, когда он им говорил это Евангелие. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему. У кого есть пища, делай то же. Понимаете, он говорил об этом. Но когда мы приходим уже к Иисусу Христу и рождаемся от Духа Святого, мы понимаем, что это хорошие вещи, правильно так поступать, но важнее и намного лучше отдать человеку что-нибудь другое. Поделиться с ним вот этими плодами, которые выросли на твоем дереве, о которых мы говорили, плоды любви, сокрушения, смирения, кротости. Понимаете меня? Физически оно очень часто нужно, но оно бывает не главным, как правило. Люди в основном нуждаются в какой-то поддержке, там, ну, я образно говорю, кусок хлеба, финансы, может быть. Они ставят это на первый план, но они сами иногда не понимают, что есть более важное, более духовное, более ценное что-то в жизни. Когда человек делится участием, просто участвует в его жизни, сочувствует, оказывает внимание, улыбка, любовь, дружеская поддержка и, самое главное, молитва. Вот это плоды твоей души, добрые плоды, плоды, в которых нуждаются те неимущие. В этих плодах нуждаются вот эти люди, за которых мы молимся. Наши коллеги на каждой работе, и злые, и глупые, и еще какие-то. Но они нуждаются в этих плодах. Не просто Бог говорит, не участвуй в этих делах мира этого. Не ходи на собрания развратителей, не сиди в этом сообществе. Вроде бы простые вещи. Простые вещи, поделиться участием, посочувствовать, оказать внимание, улыбку, любовь, дружескую поддержку, молитву. Простые вещи. Но они даются нам иногда с таким трудом. Да. Поэтому мы должны пересмотреть, какие плоды приносит дерево твоей души. Но только с помощью Божьей можно созидать вот эту любовь в своем сердце. Только когда сходит на тебя Дух Святой, Он открывает тебе тайны премудрости Христа. Только тогда, когда ты исповедуешь Иисуса Господом и всем сердцем веруешь, что Он Сын Божий и что у Него глаголы вечной жизни, когда ты своими устами просто возвещаешь Царство, которое уже приблизилось, которое уже функционирует и которое уже подходит вот-вот к концу. Поэтому, когда приходит Дух Святой, тогда вот такой образно мы можем сказать, что твоя душа, духовная уже душа, она согревает души других. Да? Очень трудно. Я не говорю, что это легко. Я не говорю, что каждый из вас сейчас пойдет к своему родственнику, скажет, и тот же пойдет на колени и покается. Нет. Я знаю, что этого не будет. Но если мы не будем останавливаться, если мы будем сострадать им, этим несчастным, они нас считают, что мы такие бедные, обделенные, несчастные. Но они не видят своей перспективы. Ихняя перспектива – это сухое дерево и огонь несгораемый. Иоанн видел эту перспективу Израиля. И чтобы пришел Господь в Израиль, Он приготавливал ему уже путь. Все мы знаем, как быстро сегодня бежит время. Я не знаю, но, может, это я так чувствую, но мне кажется, что все это чувствуют. Очень быстро. А у нас сейчас еще, я уже упоминал, да, недавно, что у нас сейчас уберштунды, ну, сверхурочное время, мы работаем, ну, с 6, выезжаем на работу И в 6:30 приезжаем с работы. Ну, с дорогой, получается, я не успеваю проповедь подготовить на воскресенье. Приезжаешь домой, перекусил, уже все, уже нет сил, уже глаза слипаются. Я уже молюсь, я говорю: Господи, Ты хочешь оставить Твоих детей, Твоих людей, которых Ты дал мне, без Слова Божьего? Если да, то я в воскресенье не иду в церковь, Ты сам проповедуй. И тут же приходит откровение. Я думаю, я знаю, как на него надавить. Я шучу, конечно. Но на протяжении уже несколько... Ну, это не только последний вот час, а уже многие года, когда такое происходит, Бог не оставляет. Бывают моменты, что я прихожу после проповеди и тут же получаю откровение на следующее свидание, а бывают такие моменты, когда уже суббота подходит, а у меня нету Слова Божьего. Я не знаю, что проповедовать. И в 6 утра в субботу подъем. Откровение есть. Поделюсь с тобой. И я уже сижу и печатаю уже все. И ни разу Бог не подвел. Ни разу Он не оставил церковь свою без внимания, без Духа Своего. Ни разу Он не дал какое-то слово, ну, просто так, чтобы, ну, скажи, лишь бы сказать. Я так не умею, я так не научен, я так не воспитан духовно. Я если не имею, то я лучше проведу просто служение, мы сделаем просто, будем петь и славить Бога. Если нет слова. Ну, такого еще не было. Чем выйти и сказать какое-то пустое слово. А время так бежит, и жизнь, а время если бежит, то жизнь становится короткая. Да, мы живем тех же, ну, 100-120 лет примерно, ну, может, кто-то больше. Но оно стало короче. Года те же, а как-то оно сократилось. А Иоанн призывает, чтобы пришло покаяние, чтобы зажечь вот этот, через покаяние, чтобы зажечь вот эту любовь ко Христу, жажду к жизни, упование на Бога. Это необходимо нам, как воздух, жить с Богом, жить в Боге. Это необходимо, потому что можешь ли ты без воздуха? Нет. Никто не может без воздуха. И для нас такое же понимание должно быть, что я не могу без Христа, я не могу без Духа Святого, я не могу без Слова Божьего. Я не могу без этого. Нам это надо как солнце, как свет. Он возвещал о свете, о Божьем свете. И нам нужен свет. Не может человек быть все время во тьме. То есть он начал восполнять нашу жизнь, Иоанн начал восполнять нашу жизнь, то он начал. А Иисус это укрепил, утвердил и завершил. То, без чего необходимо человеку, то, без чего человек практически жить не может. Ну, некоторые, конечно, могут, которые сопротивляются, когда мы их хотим им счастья и добра, и вечной жизни. А мы-то уже без этого не можем. Поэтому пусть наша жизнь, она будет не сухой, безобразной веткой, которые не приносят никакого доброго плода. А пусть наша жизнь, она будет этим благодатным деревом, которое насаждено при потоках вод, при Божьих водах. Псалом 1, 3 стих. Первый стих начинается со слов «блажен муж», то есть «блажен человек». Мы об этом говорили, который не ходит никуда, куда не надо ходить. И третий стих говорит: «блажен человек», и третий стих: «и будет он», то есть тот блаженный, «и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, он успеет». Вот понимаешь, что ожидает тебя, блаженного человека? Блажен человек. Повернись своему ближнему и скажи, ты блажен. Будем мы как дерево при потоках вод. А воды Божьи – это Дух Святой. Это сила, изливающаяся этой рекою Божьей. И Он ведет нас, и Он напоминает нам, наполняет нам. Иисус сказал, я пошлю вам утешителя, который напомнит вам все, что я вам говорил, и утешит вас. Он будет Духом истины и наполнит вас. Он Бог. Он Бог. У нас прямая связь с Богом. Вы понимаете, что прямая невидимая, но она прямая. Прикосновение. Ты не можешь прикоснуться сегодня ко Христу. Но через Дух Святой ты прикасаешься к самому трону милости и благодати Божьей. Весь Божий народ скажет Аминь.